«Не подходите ко мне! Вы хотите меня убить! Я знаю, как это делается!» — кричал на медиков заключенный Владимирского централа. «Сумасшедший? Возможно. Но только этот человек действительно знал, как это делается. Его звали Григорий Майрановский, и он возглавлял лабораторию токсикологии НКВД при Сталине. На его счету многочисленные убийства с помощью ядов. Мы сегодня поговорим, как чекисты использовали отравление в сталинские годы. Наверняка их действиями вдохновляются нынешние убийцы из ФСБ. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Наконец-то у меня 50 тысяч подписчиков. Всем большое спасибо. Кто хочет поддержать работу канала, подписывайтесь на Patreon, на Boosty. А мы начинаем. После отравления Алексея Навального в 2020 году преступная деятельность ФСБ, связанная с применением ядов, оказалась в центре общественного внимания. Я думаю, вы все читали и смотрели, как Алексей Навальный в прямом эфире разоблачил отравителей, один из которых, Константин Кудрявцев, все подтвердил. И читали дальнейшие публикации Христа Грозева и Романа Доброхотова на «Инсайдере» про все эти отравления. Если честно, я думаю, убийство Алексея Навального в Харпе тоже могло быть связано с применением ядов. Надеюсь, мы в ближайшее время узнаем какие-то подробности этого чудовищного злодеяния. Я в прошлом ролике говорил, что сегодняшние российские спецслужбы все больше напоминают сталинские. Изучая практики, которые использовались в СССР, можно, примерно себе представить, чем руководствуются и как действуют чекистские отравители. И надо признаться, знакомство с их работой внушает ужас. Историк и публицист Аркадий Вексберг в своей книге «Лаборатория ядов. От Ленина до Путина» пишет, что засекреченная токсикологическая лаборатория ЧК была создана в 1921 году по прямому распоряжению Ленина. Цитата Вексберга. «Традиционная шкала моральных ценностей цивилизованного мира была совершенно чужда великому вождю мировой революции. Столь варварский способ борьбы представлялся ему вполне приемлемым и даже достойным. Поначалу лаборатория называлась специальным кабинетом. До конца 30-х годов она находилась при Всесоюзном институте биохимии и только потом была передана в непосредственное подчинение НКВД. Первым руководителем вот этого специального кабинета стал Игнатий Казаков. Личность, во всех отношениях любопытная. Среди большинства своих коллег-медиков он считался шарлатаном, невежественным проходимцем, который сделал карьеру, занимаясь операциями по омоложению высокопоставленных партийных и советских работников. Да? Вспоминаете известное произведение литературы. В 1938 году Казаков пойдет под суд как участник правотроцкистского заговора. Его обвинят в отравлении бывшего шефа ОГПУ Вячеслава Минжинского, писателя Максима Горького и члена Политбюро ЦК ВКПБ Валериана Куйбышева. Насколько Казаков был реально причастен к смерти всех этих лиц, причем не как отравитель, а скорее как лечащий врач, не очень известно. В общем, не исключено, что просто омоложение где-то пошло не по плану. Хотя тот же Вексберг намекает, что смерть Минжинского вовсе не была случайной и без яда тут не обошлось. Да и вообще не только Вексберг, это довольно популярное утверждение. Вообще, среди тех, кто мог стать жертвой чекистских отравителей еще до начала Большого террора, обычно называют такого большевистского героя гражданской войны Михаила Фрунзе, последнего командующего Белой армией Петра Врангеля, украинского историка Михаила Грушевского, первого председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакобу, сына писателя Максима Горького Максима Пешкова. То есть много по этому поводу версий. Игнатий Казаков потом будет расстрелян вместе с Генрихом Ягодой, по чьему приказу он якобы и травил людей. Именно Ягода, начиная с середины 20-х годов, курировал от ОГПУ деятельность специального кабинета. После смерти Минжинского Ягода возглавил всю спецслужбу, а потом стал первым руководителем НКВД и таким одним из учредителей ГУЛАГа. Одновременно с лабораторией Казакова опыты с ядами проводились и самими чекистами. Более того, на подмосковной даче Меньжинского находилась собственная химическая лаборатория. И одному Богу известно, какие опыты проводил шеф ОГПУ в свободное от борьбы с контрреволюцией время. Меньжинский считается самым таким интеллигентным и мягким шефом советской госбезопасности. Однако в действительности он мало чем отличался от других сталинских палачей. Именно на период руководства Меньжинского пришелся тот самый великий сталинский перелом с массовым раскулачиванием и коллективизацией, расправами над оппозицией, борьбой с мифическими саботажниками и предателями. Ну вот, вот это вот все. Уже во времена Генриха Ягоды своя токсикологическая лаборатория появилась при спецгруппе особого назначения при наркоме НКВД. Руководил этой группой старший майор госбезопасности, бывший боевик СР Яков Серебрянский. Есть версия, что создание собственной лаборатории было вызвано неудачной попыткой отравить Льва Троцкого в Париже при помощи приобретенного за границей яда. Ну и решили, что надо как-то все менять. Такое импортозамещение от НКВД. Лаборатория при спецгруппе просуществовала всего пару лет и была расформирована после того, как Серебрянский попал в подвалы Лубянки как сообщник Ягоды и иностранный шпион. Причем к Серебрянскому применяли интенсивные методы допроса, то есть пытки. Вообще у него потрясающая судьба. Следствие по его делу шло долго. Его приговорили к расстрелу за шпионаж, но в июле 1941 года шла война, благодаря Берии и Судоплатову его амнистировали, и он там всю войну прослужил в контрразведке, а после, в 1946 году, ушел из органов по состоянию здоровья и на пенсию. Но надежды на счастливую старость не очень оправдались. В 1953 году, после смерти Сталина, его опять зовут на работу, но после падения Берии арестовывают. Не найдя связи с группой Берии, вспоминают про дело 1941 года и проявляют, так сказать, гуманизм, заменяя расстрел 25-летним заключением. Серебрянский умер в 1956 году в Бутырке прямо на допросе. Но вернемся в период Ягоды. Вместе с первым шефом НКВД в 1938 году будет расстрелян и секретарь коллегии этого ведомства Павел Буланов. Его признают виновным в попытке отравить Николая Ежова, который сменил Ягоду на посту главного советского охранителя. На допросах Буланов рассказывал, вот будет длинная цитата, но просто ее послушайте. Он, имеется в виду Ягоду, дал мне лично прямое распоряжение подготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой. Я ни в химии, ни в медицине ничего не понимаю, может быть, путаюсь в названиях, но помню, что он предупреждал против серной кислоты, против ожогов, запаха и что-то в этом духе. Это поручение Ягоды я выполнил, раствор сделал. Опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть Ежов, и прилегающих к нему комнат, дорожек, ковров и портьер, было произведено. Ягода сказал мне, что это опрыскивание нужно делать 5, 6, 7 раз, что и было сделано. Помню, это был большой металлический баллон с большой грушей. Я знаю этот пульверизатор. Он был в уборной комнате у Ягоды. Заграничный пульверизатор. Доверяем ли мы таким показаниям? Ну, разумеется, нет. Но заметьте, как подробно они рассказывают про яды. Николай Ежов на посту шефа НКВД продержался недолго, каких-то 2 года. Потом Ежов, что традиционно для самых деятельных чекистов, попадет в лапы своих вчерашних коллег и будет расстрелян. Именно на его период приходится большой террор. Но это, конечно, отдельная тема, хорошо изученная, так что я не буду тут дополнительно отвлекаться. На годы руководства Ежова приходится одно из самых громких отравлений в органах НКВД, что показательно отравили своего же коллегу. Давайте по порядку. В 1937 году, когда лаборатория ядов при Всесоюзном институте биохимии была передана в ведение НКВД, контролировать ее работу поручили первому заместителю наркома внутренних дел Михаилу Фриновскому. Организационная лаборатория входила в состав отдела оперативной техники НКВД, которым на тот момент руководил Семен Жуковский. В феврале 1938 года Фриновский вызвал в свой кабинет для доклада главу иностранного отдела управления госбезопасности Абрама Слуцкого. В кабинете также присутствовали заместитель Жуковского Михаил Алехин и заместитель Ежова Леонид Заковский. Далее слушаем показания Фриновского. Цитата. «Улучив момент, Заковский набросил на лицо Слуцкого маску с хлороформом, Последний через пару минут заснул, и тогда поджидавший нас в соседней комнате Алехин впрыснул в мышцу правой руки яд, от которого Слуцкий немедленно умер. Сам Ежов впоследствии подтвердил, что дело было именно так, как описано выше, хотя тот же Аркадий Вахсберг приводит и другую версию. По ней Слуцкий был отравлен конфетами в кабинете Фриновского. И в том и в другом случае все это демонстрирует чекистские методы, такие отравления, да, прямо еще и в кабинете. Все участники этого убийства позже были расстреляны. Алехин как немецкий шпион, Фриновский и Жуковский как участники троцкистско-фашистского заговора, а Заковский вообще по целому букету обвинений, там и шпионаж, и создание латышской контрреволюционной организации. Такие повороты у чекистской карьеры. Однако, несмотря на постоянные чистки в рядах НКВД и вызванную ими кадровую чехарду, созданная по приказу Ленина лаборатория, продолжала развиваться. В ее структуре уже имелось два отделения – токсикологическое и бактериологическое. Токсикологическая лаборатория отдела оперативной техники, именовавшаяся в официальных документах как «Лаборатория X», в 30-е годы располагалась прямо за зданием НКВД на Лубянке. Помещение было тщательно законспирировано и выглядело как обычная поликлиника. В некоторых публикациях секретную лабораторию называют просто камерой. Главным по этой камере был выпускник Тифлисского медицинского института Григорий Майроновский. Бактериологическое отделение возглавил бывший заведующий лабораторией микробиологии в Институте экспериментальной ветеринарии Сергей Муромцев. Оба отделения формально подчинялись 4-му специальному управлению НКВД, которое занималось агентурной, партизанской и разведывательно-диверсионной деятельностью. Однако, как позже вспоминал в своих мемуарах тогдашний начальник этого управления Павел Судоплатов, о нем я, кстати, говорил в прошлом ролике, работой лаборатории руководил непосредственно аппарат наркома, то есть Лаврентия Берии. Чекисты рангом пониже ее, в кавычках, не контролировали, не утверждали и не имели права в нее вмешиваться. Ну, это цитата Судоплатова. На самом деле, вполне вероятно, что Судоплатов просто хотел обелить и себя, и своего подчиненного Наума Эйтингона, оградиться от тех чудовищных преступлений, которые творились в этих лабораториях. Впрочем, и без того Судоплатов и Эйтингон совершили много преступлений и участвовали в массе внесудебных расправ. Об их деятельности я уже упоминал в ролике про политические убийства ЧК и НКВД. Основная задача лаборатории Майроновского состояла в поиске ядов, которые нельзя было бы идентифицировать при вскрытии тела умершего. Ведь если в средние века симптомы отравлений можно было объяснить тем, что жертву, ну, например, обуил дьявол, то в 20 веке такие аргументы уже не работали. Так что можно сказать, именно из лаборатории Майроновского начинался новичок. Для испытания своих разработок советскому такому доктору смерть требовалось проделывать опыты над живыми людьми, а у НКВД такого расходного материала было хоть отбавляй. Поставкой подопытных из числа приговоренных к высшей мере наказания занимался комендант НКВД Василий Блохин, такой абсолютно известный, может быть, самый известный палач, который лично казнил тысячи заключенных. После смерти Сталина он будет уволен и лишен всех званий, как запятнавший высокое звание чекиста, и даже избежит тюрьмы. Отбором для опытов среди приговоренных к смертной казни в Бутырской тюрьме занимался начальник первого спецотдела НКВД Аркадий Герцовский. В 1955 году он получит 10 лет лагерей за перегибы в работе и нарушение прав арестантов. Официально лаборатория Майроновского занималась исследованием воздействия на организм отравляющих веществ, поражающих дыхательные органы, а также защитой от ядов. Исследователь сталинских репрессий, военный юрист Владимир Бобренев так описывает лабораторию смерти. Цитата. «Под лабораторию выделили большую комнату на первом этаже углового здания, что в Росоновьевском переулке. Комната была разделена на 5 камер, двери которых с несколькими увеличенными глазками выходили в просторную приемную. Здесь во время экспериментов постоянно дежурил кто-то из сотрудников лаборатории. Почти ежедневно в лабораторию поставляли заключенных, приговоренных к расстрелу. Процедура внешне походила на обычный медицинский осмотр. Доктор, участливо расспрашивал пациента о самочувствии, давал советы и тут же предлагал лекарства. Сначала на подопытных испытывали различные производные иприта, зарекомендовавшего себя надежным убийцей еще во время Первой мировой войны. Однако иприт не удовлетворил сотрудников лаборатории, поскольку оставлял слишком много следов в теле жертвы, и при вскрытии его легко было обнаружить. Далее в ход пошли рицин, аконитин, таллий, колхицин и даже такая экзотика, как яд курары. Иногда за мучениями жертв, не умерших сразу, экспериментаторы наблюдали в течение 2 недель. И только после этого убивали. Все эти кошмарные опыты Майроновский начал почти одновременно со своими коллегами в нацистской Германии, где впервые иприт был использован на заключенных Заксенхаузена в 1939 году. Тогда же и японцы в Маньчжурии запустили свои адские эксперименты с бревнами. Так называли обреченных на смерть жертв отряда 731. Однако вернемся на Лубянку. Сначала сотрудники Майроновского просто подмешивали яды к пище или к напиткам подопытных. Потом стали делать инъекции. Сперва яд вводили шприцами, но затем пошли в ход всякие шпионские приспособления. Трость для уколов и авторучка, стреляющая отравленными пулями. Разрабатывались также стреляющие ядом карандаши, зонты, зажигалки. В какой-то момент руководитель лаборатории особенно заинтересовался рицином. Под воздействием небольших доз этого яда люди якобы становились особенно откровенными на допросах. После бесчисленных опытов, которые, правда, так и не открыли чекистам рецепта сыворотки правды, наркотические препараты стали широко применяться и на допросах в тюрьмах Лубянки. Уже после Второй мировой войны сотрудники МГБ, так переименовали НКВД, использовали наркотики при допросах политических заключенных, арестованных в странах, так сказать, освобожденной Европы. Вообще Майроновский работал, что называется, с любовью. По свидетельству Стоплатова, только в 1946-1947 годах руководитель лаборатории принял прямое участие в 4 убийствах. Он либо сам вводил жертве яд, либо лично передавал его непосредственному исполнителю. Иногда, если подопытный не умирал от первой инъекции, ему повторно вводили уже другое отравляющее вещество. Позже, в 1953 году на допросе, Майроновский рассказывал, что трижды стрелял в одну жертву отравленными пулями. Заведующий бактериологическим отделением лаборатории Сергей Муромцев признавался, что его поражало садистское отношение Майроновского к своим жертвам. Впрочем, и сам Муромцев, по данным Бобренева, лично принимал участие в убийствах 15 человек. Ну, давайте все-таки скажем, что количество жертв вот этой НКВДшной лаборатории не идет ни в какое сравнение с количеством людей, умерщвленных в нацистских концлагерях докторами Йозефом Менгеле, Зигмундом Рашером, их последователями, да, соратниками из СС. Всего, по различным оценкам, в ходе экспериментов Майроновского и Муромцева погибли от 150 до 250 человек. Среди них были советские граждане, иностранцы, японские и немецкие военнопленные. Как пишет Бобренев, в конце 1945 года в лабораторию поступили 3 немецких антифашистов-политэмигрантов, бежавших из нацистской Германии. Все они умерли через 15 секунд после летальных инъекций. Тут уместно будет вспомнить, что деятельность нацистских врачей живо интересовала Майроновского. После окончания войны руководство НКВДшной лаборатории отправилось в Германию, где ознакомилось с многочисленной профильной документацией гестапо, концлагерей и научных учреждений. Майроновский вместе с коллегами опросил множество немцев и бывших советских военнопленных. Впрочем, опыты нацистов не произвели на чекистов особого впечатления. По результатам поездки Майроновский сделал вывод, что достижения немецких специалистов-токсикологов, цитата, «значительно ниже наших». Однако, несмотря на столь хвастливые заявления, карьера Майроновского подходила к концу. После войны НКВД, как я уже и говорил, превратилось в МГБ, Министерство госбезопасности, и все структурные подразделения госбезопасности были в очередной раз основательно перестроены. В 1946 году Майроновского сняли с должности, а его лабораторию разделили на 2 – фармакологическую и химическую. Впоследствии, уже в составе КГБ, разработкой ядов занималась специальная лаборатория номер 12 при Институте специальных и новых технологий. Сам Майроновский был арестован в 1951 году по разворачивавшемуся делу врачей, неожиданно. Все же дело врачей у нас прежде всего ассоциируется с антисемитизмом и очевидной сфабрикованностью. С Майроновским за компанию под следствие попал и Наум Эйтингон. Бывшему главе лаборатории вменили участие в сионистском заговоре и хранении ядов. А после смерти Сталина и падения Берии добавились обвинения в бесчеловечных опытах над живыми людьми. На допросах Майроновский, который очень боялся пыток, подробно описал, чем занимался в своей лаборатории. Еще при жизни Сталина, пытаясь оправдаться, он указывал на свои заслуги перед советским государством. Из тюрьмы он писал, цитата, «Моей рукой был уничтожен не один десяток заклятых врагов советской власти, в том числе националистов всяческого рода и еврейских». Ну, важно, да, что его обвиняли в сионистском заговоре. Об этом известно генерал-лейтенанту Судоплатову. В итоге Майроновский отсидел за решеткой 10 лет, попытался реабилитироваться, но снова был арестован. Находясь во Владимирском централе, он, по воспоминаниям тюремного врача Галины Бутовой, страшно боялся медицинских осмотров, так как опасался, что его отравят. При виде медиков бывший отравитель начинал кричать: «Не подходите ко мне! Вы хотите меня убить? Я знаю, как это делается!» Наконец, Майроновского освободили, но запретили ему проживание в Москве, Ленинграде и столице союзных республик. Последние годы главный отравитель НКВД провел в Махачкале, где работал в одном из местных НИИ. Умер Майроновский в 1964 году. А четырьмя годами ранее скончался и Сергей Муромцев. Он уволился из органов по болезни в 1951 году и сумел избежать какого-либо уголовного преследования за свои научные изыскания на Лубянке. Избежал тюрьмы и ближайший соратник Майроновского, начальник 4-го спецотдела НКВД Михаил Филимонов. Исследователь советских репрессий, известный советский биолог Вадим Берштейн, пишет о нем следующее, цитата. «Стрельбой отравленными пулями в затылке жертв главным образом занимался начальник 4-го спецотдела Филимонов. Пули были легкими, с полостями для яда, поэтому убийства не всегда проходили гладко. Бывали случаи, когда пуля попадала под кожу, и ее жертва извлекала ее, умоляя Филимонова больше не стрелять. Филимонов стрелял вторично». В 1954 году Филимонов был с позором уволен из органов. Спустя 4 года он скончался в возрасте всего 48 лет. Можно предположить, что не без чужой помощи. Уж больно много грязных чекистских тайн он мог разболтать. Хотя, ну, конечно, более вероятно, организм Филимонова просто не выдержал. Уже со времен работы в лаборатории чекист, видимо, заглушая муки совести, если вообще у чекистов есть совесть, беспробудно пил. Именно из-за алкоголизма Филимонов лишился работы в МГБ. Последние годы жизни его постоянно преследовали галлюцинации отравленных им умирающих заключенных. Вообще, надо сказать, что не только Филимонов испытывал серьезные проблемы с психикой. Как рассказывал на допросах Майроновский, из-за стресса сотрудники лаборатории Щеголев и Щеглов покончили с собой. Еще несколько человек превратились в алкоголиков и полностью утратили способность работать. Увы, но регистрационная книга, содержавшая протоколы экспериментов с именами сотрудников лабораторий и их жертв, якобы бесследно исчезла в ходе реорганизации МГБ-КГБ в 1953-54 годах. Одновременно пропала и секретная папка отчетов об убийствах, осуществленных группой Майроновского, Судоплатова, Эйтингона. Хотя Судоплатов позже рассказал о некоторых операциях НКВД с применением ядов. Так, в 1946 году Майроновский во время медосмотра якобы сделал инъекцию курары польскому инженеру Науму Самету, который занимался секретными работами по использованию трофейного немецкого оборудования на советских подводных лодках. В том же году группой Судоплатова был отравлен Александр Шумский, бывший нарком просвещения Украины, которого обвинили в буржуазном национализме и продвижении украинского языка. В 1947 году архиепископ Украинской католической церкви Теодор Ромжа был убит путем инъекции яда курары, предоставленного Майроновским и введенным медсестрой-агентом МГБ. Тогда же, и опять-таки, во время фиктивного медосмотра был отравлен американский коммунист Сай Огинс. По официальной версии, он скончался от туберкулеза позвоночника. 6 лет спустя бывший секретарь и телохранитель Льва Троцкого Вольфганг Залус был отравлен агентом МГБ, который наступил жертве на ногу ботинком, в котором был вмонтирован шприц с ядом. Залусу диагностировали смерть от воспаления легких. После этого последовали отравления Богданом Сташинским Степана Бандеры и его соратника Льва Ребера. Причиной смерти Ребера был назван сердечный приступ, а с Бандерой рассматривались вариант и несчастного случая, и самоубийства. Только после признания сдавшегося немецкой полиции Сташинского стало известно, как именно произошли эти убийства. Уже в 70-х годах прошлого века произошло очень громкое убийство болгарского диссидента Георгия Маркова с помощью рицина. Но там яд был почти сразу обнаружен, и расследование убийства со временем привело в ту самую специальную лабораторию номер 12 КГБ. По словам бывшего генерала КГБ Олега Калугина, его эмиграция в США и последующее признание работе в органах наделали вообще в свое время очень много шума в конце 80-х, наверное, в начале 90-х будет точнее. Так вот, по словам Калугина, всего было три попытки убить Маркова. Сначала была использована мазь, которая должна была убить жертву через 1-2 дня. Вскрытие констатировало бы смерть от сердечного приступа. Затем яд был добавлен агентом в стакан с напитком, приготовленным для Маркова. Обе попытки провалились, и сработала только капсула с рицином, введенная жертве через укол зонтиком. Другого болгарского диссидента Владимира Костова, отравленного аналогичным образом, врачи успели спасти, вовремя удалив из его тела капсулу с ядом. Убийство Маркова лично контролировал руководитель первого главного управления КГБ генерал Владимир Крючков. Ну, он станет потом известен как главный чекист во время ГКЧП, попадет под арест, но довольно быстро выйдет на свободу. После его смерти в 2007 году такой центральный аппарат ФСБ выпустит сообщение со следующей характеристикой, цитата. «Жизненный путь генерала армии Владимира Крючкова является примером беззаветного служения своему отечеству и народу. В памяти сотрудников органов безопасности России Крючков останется высокопрофессиональным специалистом, авторитетным наставником, порядочным, чутким и отзывчивым человеком». Цитата, да? Закончена. И в этой лестной оценке видится непростая формальность. Целая череда отравлений врагов путинского режима говорит нам о том, что нынешние чекисты не только не отказались от методов своих предшественников, но и всячески их усовершенствовали. Если в лаборатории Майроновского работали всего 20 человек, то сегодня в различных управлениях, центрах и институтах ФСБ, где разрабатываются новые способы убийств, трудятся, ну, я думаю, в разы больше сотрудников. Алексей Навальный, Александр Литвиненко, семья Скрипалей. Список жертв открыт. И пока власть в России не сменится, он будет, к большому сожалению, пополняться. В этом нет никаких сомнений. Ну и самое последнее. Интересно, где сейчас Константин Кудрявцев, признавшийся в отравлении Навального? Не кричит ли он на медиков, как Майроновский, что они хотят его убить? Или его уже просто нет в живых? Спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Не совсем обычная тема. Думаю, вернуться к более традиционной исторической рубрике в самое ближайшее время. Опять, чтобы поддержать канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Boosty и Patreon — отличный способ поддержать. До следующего ролика. Всего доброго.